Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, свой 19-й театральный сезон открывает театр-лаборатория имени Михаила Чехова постановкой спектакля «Шутовской колпак» режиссера Валерия Калягина, лауреата Международной премии по литературе. Сегодня вы послушаете вторую часть беседы с актерами и руководителем театра Дмитрием Бабушкиным. Итак, в нашей студии руководитель театра, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Дмитрий Бабушкин и актрисы, лауреат театральной премии «Браво» актриса Светлана Абашева и актриса Екатерина Рябкова.
Здрасте, батюшка.
Здравствуйте, матушка, здравствуйте.
А каково почивали?
О, хорошо, матушка, хорошо. Вы как?
Плохо.
Как так?
Батюшка, плохо.
Как так?
Бессонница. Ой, поясницу как прихватила. И нога.
Нога,
вот это. Нет, вот это, батюшка.
Да вы что?
Сейчас пройдет.
Ну ничего, пройдет, матушка, пройдет. На это нечего глядеть.
Да, батюшка, нечего.
Матушка. А уступите-ка мне их.
Кого, батюшка?
Ну, как-то вот этих вот, которые у вас все померли.
Батюшка, а как уступить-то их?
Ну, очень просто как, матушка. Ну, хотя, впрочем, знаете что? А продайте-ка мне их, а? Я вам за них денег дам. Вот взято именно вот это, сейчас, естественно, мы, так сказать, ну, кусочки какие-то, да, которые говорят именно вот о тенденции развития движения, до чего мы в этих колпак, до чего эти колпаки, которые на нас сидят, могут доводить. Но я не знаю, что может произойти уже, если, понимаете, уже эта норма становится. И понимаете, вот что, Гоголь Николай Васильевич, талантливейший писатель, публицист, что, он это вот написал от того, чтобы просто похохмить, что ли? Я думаю, нет. Он болел. Он болел за свою Россию. Он видел, что происходит с людьми еще тогда. Понимаете? И мне так думается, это родилось от боли, от колоссальной боли за свой народ, за русского человека. Просто это было вот доведено до такого абсурда, вот до такой потрясающей формы.
Ну, я думаю, этот абсурд, он родился от того, что когда настолько больно, знаете, когда человека начинает даже, ну, как бы корежить от боли немножко, и от этого вот образы в его вот произведении, да, они вот какие-то все немножко как для меня воспринимаются, как такие уже немножко искорёженные, как шаржи такие. Потому что боль настолько сильна, что вот это все трансформируется вот в это.
И когда, знаете, когда человеку больно, он всегда находится в состоянии раздражения. Вот, вы понимаете, что все раздражает. Вы же понимаете,
всё
это
раздражает,
да, что-то болит человеку. И как это раздражение, какое оно вообще, каких огромных размеров оно.
Вообще, вот так представить, в чем он жил, потому что когда мы работали над этим спектаклем, как вы правильно сказали, пропустить через себя такие мощные произведения, понимаете, это мировые авторы, которые ставили мировые проблемы, и пропустить их через себя...
Режиссёру в данном случае и вам, актёра.
Да, безусловно, это была колоссальная работа, которая продолжается до сих пор и будет продолжаться, потому что действительно там возьми просто даже одно произведение, над ним можно всю жизнь работать, копать и размышлять. Поэтому вот так вот, побывав в этом во всем, и даже представив вообще, в чем жил Гоголь. И понимаете, вот если возвращаться к тему шутов, да, он не мог этого не написать. Если бы он это не написал, ну он бы не смог бы он. То есть вот раньше актер, да, выходил на сцену, ну и Чехов тот же, и все. Раньше, если человек выходил на сцену, если он не споет, ну не сможет жить. Потому что он не сможет не петь. А сейчас выходят петь или играть, или читать, потому что, я не про всех сейчас говорю, но потому что надо заработать. Надо стать известным, надо там еще что-то. То есть страшно идет вот эта вот подмена, вот этот ужас мертвых душ, когда коробочка тут же, значит, дай Бог, чтобы прошло. То есть тут же у нас Бог, воспоминание Бога, и тут же мы
грешим,
да? Как в Евангелии, что не всяк, кто имя мое назовет, да?
Нет, это,
Царствие Божие.
Это, мне думается, уже еще даже страшнее. Это мошенничество по отношению вообще к Богу. И коробочка не боится, она мошенница. Это лишь только прикрышка. Ее псевдовера – это лишь только прикрышка. Это средство для достижения своих целей. Понимаете? Вот что еще более страшнее.
Это жизнь, когда как бы Господь, когда как бы как другой человек, как бы считает, что вот он сам в этой жизни все сделает, все сможет,
Бог,
все закрутит так, как ему надо.
Ну, это уже мы говорим о кощунстве. Это просто кощунство уже по отношению. Вот и все. Но человек, такие как коробочка, уже там такой колпачина, понимаете? Он уже просто, да, он не то что не видит, да, он и не собирается этого видеть. Ему хорошо.
Ну, и надо сказать, что в этот мрак все-таки врывается глоток свежего воздуха, и это Вампилов в конце.
Да.
На мой взгляд, Вампилова несправедливо мало все-таки на нашей сцене. И вот очень радостно, что он есть у нас теперь. Это его одна из ранних работ, комедия в одном действии, пьеса, называется «Дом окнами в поле». И в конце он как бы идет замыкающим, он в конце спектакля идет, он как бы дает надежду, дает шанс, возможность, открывает, что все еще не все еще потеряно. То есть там потрясающе говорит герой этой комедии, этой пьесы, учитель, что я проснулся перед порогом. Так вот, дай Бог нам тоже всем вовремя проснуться. И вот он проснулся, и он это понимает. Это уже очень много. И возможно, что он
что-то поменяет.
Да.
Ведь, понимаете, очень важно, действительно, вот Катя сказала, да, Вампилов – это тот островок. Вот когда мы дошли уже до мертвых душ, до той, казалось бы, невозможной точки, ну что еще дальше-то? Ну куда еще дальше-то? Вот запродано уже все темным силам, понимаете? Уже все запродано, уже души. Мы ими просто уже даже торгуем, понимаете? Куда дальше? Но все равно. Ведь Господь, Он любит всех. Он вселюбящ, всемогущ, понимаете? Он рад видеть всех, даже самого последнего, ну, простите меня, ублюдка, понимаете? Но, да-да, важно к этому прийти человеку, понимаете? И вот здесь, в данном случае, Вампилов, это вот, это тот вариант выхода, найденный этими же шутами, предлагаемый этими же шутами, для того, чтобы человек вовремя находил вот этот вот порог околпачивания. Когда он вдруг наступает, вовремя человек: о, стоп, мне этот колпак не нужен.
Ну, вы знаете же, Дмитрий, какую нужно внутреннюю силу, какой внутренний стержень иметь человеку, чтобы пойти против этого конформизма. Вот согласитесь. В любой ситуации, в жизненной, мы, православные люди, ну вот, нам действительно трудно. Нам действительно, вот если посмотреть на ситуацию вне театра, да, как нам трудно, в общем-то, ну, нести свое мировоззрение в этот мир, потому что мы все равно другие.
Ну,
а где-то хочется вот подстраиваться под какие-то явления.
Так в этом-то и есть, вот про что я вначале говорила, что шут ни на секунду не спит, он все время горит. И в этом как бы сложность и вот того, что как бы мое такое некое, что вот стремиться к этому. Потому что все время трудиться и бороться, это очень тяжело и сложно. Вот конечно.
Вот в этом смысле лировский шут, большая умничка. Вот это тот, мне думается, идеал вообще, вот если мы говорим о шутовстве, вот это тот идеал. Он был до конца предан своему Лиру, несмотря на то, что Лир, казалось бы, предал и себя, и страну, да, он до конца был ему предан. Он не предавал. Вот этот лировский шут, большая умничка, который каждую секунду может работать над собой. А каково ему стоит в глаза королю, в глаза открывать правду, даже унижая Лира. Вот это высший пилотаж, понимаете? Как нам хотя бы чуть-чуть доходить, уметь внутри себя бичевать, уметь внутри себя разворачивать. Вот тогда, мне думается, мы будем снимать эти колпачки.
А вот смотрите, такой вот вопрос. А вы, я не знаю, конечно, как это, насколько это будет звучать прилично. Вот как вы вписываетесь в окружающую жизнь? Вот Света, Катя, Дмитрий.
Вы знаете, какие сложности мне думается, что первое, существует? Что родилось, вы спросили, да? Это как на тренингах, лови свой импульс, что первое происходит, да? Не придумывай, не надумывай что-то. Как
психологи говорят, что ты в данный момент чувствуешь, например.
Да. И первое, что мне пришло в голову, когда ты живешь вот в том мире, который сейчас существует, и когда у тебя есть определенное дело, работа, когда внутри носишь какой-то замысел над чем-то, да, то ты как бы не успеваешь философствовать на тему, а как же я вписываюсь вот сюда, в 21 век. Ты живешь, делаешь свое дело, да. У тебя есть свои задачи, свое служение. Вот живешь с Богом и делаешь свое дело.
Но это в идеале, конечно. Вот. Ситуация в идеале, но все равно ты натыкаешься на проблемы.
Нет, ну безусловно, мы же не святые люди. Просто я говорю, что первое, что пришло, когда ты не в праздности существуешь, да, вот когда вот люди говорят, вот я не знаю, чем мне заняться. И вот честно, я не могу вот этого понять, когда люди говорят, вот мне скучно, или чем мне заняться. Ребята, ну столько вокруг всего. Что нужно сделать, помочь там, да, что, например, я по себе замечаю, да, когда какие-то такие вот мысли в голову заходят, уныние или еще что-то, ты просто перестаешь трудиться, ленишься, и начинает всякое в голове, в сердце.
А вот это вот все демонические силы, они туда и залетают.
Когда мы работали над Матрёниным двором с Натальей Витальевной и ездили в деревню, искали женщину, которая бы нам помогла поработать над ролью Матрёны, она говорила по поводу работы. Раньше ведь русские люди работали очень много. И была некая система, режим жизни. И она говорила, дуреть некогда. Дуреть некогда. Был режим, была работа, было дело, стремление, да, и сейчас это нужно, чтобы как-то реально, я вот сейчас учусь как-то реально, стараюсь реально видеть ситуацию, которая есть, потому что в связи с актерской работой, да, эмоций иногда очень много, и они могут помешать что-то как-то адекватно воспринять и увидеть. Вот как-то надо какую-то все равно логику своей жизни отслеживать, как бы, как вот ты существуешь. Хотя, конечно, это, да, это идеально. Но
Катя,
надо
хотела
стремиться.
Что-то сказать. И
да,
вот
я
как
хочу
она
сказать,
чувствует?
Что
ну, был вопрос,
я вот в своей жизни остро чувствую, что смещены акценты, что не то, что они смещены, а все смешано в кучу, в одно большую. И эта куча уже дурно пахнет. И больше всего для себя я боюсь вступать в сделку, себя оправдать где-то. Что я имею в виду вступать в сделку? Ну, это когда ты начинаешь себе позволять, что раньше было для тебя невозможным. Да. Это очень страшно, потому что, в принципе, я не говорю про какие-то вещи там общепринятые нравственно, что это нельзя делать, а какие-то мелочи, что ты вступаешь в сделку, где-то ты в любви вступаешь в сделку, где-то в вере, а потом потихоньку уже не замечаешь, как ты себя оправдываешь, и ты уже в таком колпаке, в котором, может быть, даже и герои первого времени чумы не были. Вот это я больше всего боюсь.
Хочется добавить, что безусловно.
Вот это, помните, да, как опять вот к нашему спектаклю, да, вот результаты, вот как это произнесли, точнее.
Вот результаты разобщенности людской. Бурлила жизнь, теперь отныне царствует покой. Аида власть, закон другой. И аргументы вроде налицо, но не пробить сознание глупцов, что сила мощная в единстве мудрецов.
Я бы хотела сказать, что самое-то страшное, и вот где Катя говорит, да, это идеально, наверное, я говорю, да, это идеально, и очень страшно в этом идеале как бы не погрязнуть, когда ты живешь и думаешь, как-то вроде все хорошо, я вот дело делаю, да, все вот вроде бы как-то хорошо, хорошо да не очень, что называется. Самое-то страшное в этой ситуации, в теме нашего спектакля «Колпака», да, и вообще всего, что все сразу не происходит. Не сразу вдруг взял человек и предал. Вот это-то и есть самое страшное, что по маленьким-маленьким, о чем сейчас говорила Катя, вещам, где ты соглашаешься, оправдываешь, предаешь, ну, по мелочам, оно все помаленьку накапливается, и ты этого не заметишь. Вот это самое ужас того, что это не... Это
вот для того,
насколько нужно все время трезво. Да, исповедь.
Каждые две недели.
Безусловно, чтобы
не накапливалось вот это все.
Не допускать накопления. Да. А то потом не видно. И сложно увидеть.
И вообще сложно этот колодец, знаете, с тухлой водой просто потом как-то его почистить. Это невероятно. И очень тяжело человеку в храм пойти. Понимаете, да? Если человек несколько месяцев уже не ходит, делает вот такой длительный перерыв, потом он волоком себя туда тащит, потому что это действительно уже какое-то нечто целое, это уже другой человек.
Вот смотрите,
получился.
Да. Но нет, история не впрок. Мир, как и прежде, подул, жесток. И праздник разобщения отмечается людьми на памяти своей, устроив пир чумы. Понимаете, для того, чтобы я опять возвращаюсь изначально о той проблеме, которая была задана режиссером, разобщение. Ведь вот разобщенность людская – это результат вот этих самых колпаков. Почему сегодня, вот возвращаясь к улице, да, мы видим сумрачные лица, мягко, если говорить.
Ну, почему, да? Молодежь очень много смеется?
Да, действительно, молодежь очень много смеется.
Смех без причины.
Да, вы понимаете, вот в этом-то другой парадокс, да? Вот в этом другая сторона, бессмысленность всего.
Взрослые как-то вот не очень, а молодежь-то она очень...
Бессмысленность, вот это вот праздность.
Да.
Вот эта праздность. Это тоже, это другой перекос, это другое явление. Знаете, пустота такая. Ну, я не знаю, это для меня, может быть, я уже консерватор какой-то, я не знаю. Но во всяком случае, вот результатом всех вот этих вот околпачиваний становится вот эта разобщенность. Почему? Потому что вот в этих колпаках человек начинает жить для себя и ради себя. Все. Значит, он не видит другого, третьего, четвертого и так далее, и так далее. Что в обществе наступает? Ну так извините, так ведь примеров в истории очень много, до чего может это довести, да? Поэтому, мне думается, для того, чтобы начать объединяться, нужно каждому начинать с самого себя.
Батюшка Серафим Саровский.
Да, видите.
Время об этом говорим. Начни
вот оно
с себя.
Оказывается,
и вокруг тебя тысячи спасутся.
Значит, начни с себя. Поэтому нужно начинать прежде всего с себя.
Вот вы знаете, поскольку вы у нас все-таки такие гости нечастые, скажите, пожалуйста, такой вопрос, он, может быть, не относится к нашей теме беседы, но вот как вы считаете, можно у ребенка развить вот это чувство фантазии, чувство воображения, которое, вот, мне кажется, многим сегодняшним детям современным, которые сидят с айфонами, с айпадами, с компьютерами, им просто не хватает. Вот, говорят, что дети сегодня вообще разучились играть, они не умеют играть. Вот это все к этому идет. То есть вот приходишь, говорят, в музыкальную школу, ребенок носится, носится, как угорелый, просто показывает вот такие вот движения, если это мальчик, и сидит вот с этим. То есть нет взаимодействия детей друг с другом. То есть оно постепенно сходит на нет. Как это было, предположим, там 5-10 лет назад. Дети как-то чем-то интересовались, приносили какие-то свои игрушки. Они общались. И в этом состоялась социализация детей. А вот, вот это вот чувство какое-то... Вот я вот сидела сегодня, слушала вашу передачу, и я вот как-то внутренне радовалась, потому что все-таки творческий человек – это так здорово. Вот правда, это вот не рационалист, у которого все по полочкам.
А, не знаю, в может, этом есть другая сторона медали.
Мы с вами говорили уже, Света, об этом, потому что я знаю, что вас именно те люди привлекают, которые могут все распределить, все свое время. Я понимаю, что люди вообще как бы друг друга взаимодополняют. Но вот тем не менее, вот этот творческий такой запал, он не помешает никакому человеку. И вот мой вопрос, как у ребенка можно развить воображение и фантазию?
Кстати, из нашего спектакля, да, фраза и мысль, что искусство, без искусства в этом мире тесно.
Именно оно и лечит разобщенность, переплавляя одиночество.
Одиночество, сплоченность.
Вот видите, мы сейчас сплотились на 5 секунд. Ну, действительно, мы же изначально говорим, что вообще любой человек, природа любого человека, я не знаю, ну, Бог, видимо, так дал, Господь так дает. Творчество, так или иначе, мне кажется, закладывается в любом человеке. Понимаете, только среда, потом родители, безусловно, школа и так далее. А вдруг вот ключик в совокупности где-то открывается у одного вот туда, у другого туда, у третьего в другую сторону и так далее. Важно обнаружить вот это вот. Мы ведь не знаем... Гениев, конечно, мало Господь являл, но он их являл. Но мы же знаем массу, тут есть примеры, да, вдруг Моцарт, такие как Моцарт.
Уже, вихрь просто.
Да, вихрь, который уже во сколько, в 5 лет начал играть свободно, не учась, понимаешь, что это? Ну вот говорят, ну Господь положил вот на головочку, вот дал вот это вот. Вот этому человеку. Я не знаю, избранный был или не избран он был, не знаю. Но это другой разговор. А развивать в любом ребенке...
Как раскрыть это?
Раскрыть фантазию, воображение, ну, мне думается, нужно побольше ребенку, наоборот, не закрывать, а открывать пути.
Наблюдательным,
да,
может быть, быть,
да,
в этой
нужно
жизни.
Быть очень наблюдательным, нужно давать в определенном русле и направлении свободу, понимаете? Ведь можно одним ударом по пальцу, по руке навсегда перекрыть вот этот вот клапан творчества, и все, и ребенок закроется, и потом, ах, когда только, понимаете?
Это как в «Маленьком принце». Знаешь что, займись-ка ты лучше географией или арифметикой.
Вот,
или правописание.
Вот так 6 лет от роду я отказался от великолепной карьеры художника, шутит над собой Экзюпери, да?
Я утратил веру в себя.
Понимаете, как важно не утратить, а поддержать эту веру. Ведь по природе дети, они все играют. Они все любят играть. Но они, в отличие от нас, от взрослых, они в это верят. Вот если он идет вот так пальчиками по столу, вот я сейчас наблюдаю, у нас есть один ребенок, он идет вот так, это смотри, это у меня мама идет, а там дальше папа идет. Я тут машинка подъел. Он верит в это.
Да.
И если сейчас вдруг вот машинка из этих пальчиков, не дай бог, где-то наедет, и папа упадет случайно и подвернет ножку, он заплачет. Он заплачет. Потому что он верит в эту невидимую игру.
Я думаю, что нужно понимать, что рядом с тобой растет вот мой ребенок. Понятно, но это уже человек. Это личность рядышком с тобой, и ты вместе с ней рядышком. Поэтому вот действительно нужно просто открывать вот айфон, он сейчас есть, это данность, ты никуда от него не уйдешь, он есть. Но ребенок, личность, вот, да, которая развивается, ему просто нужно показать, что помимо айфона в этом мире есть еще сказка, есть рукоделие, потому что сейчас дети перестали делать, работать руками, элементарно, перестали трудиться. Мы в свое время и в школах убирались, и красили, и проходили вот эти практики, да, и в детстве приходилось, да. Семья Романовых, девочки рукодельничали, вышивали, они помогали раненым.
Вот где не было они совершенно никакой праздности. Вот мы недавно говорили о детской праздности.
Родительский. Да, если да, папа важно, сидит да. в айфоне и мама, да. тогда
почему
мы ждем? Mm-hmm. Что мы ждем от ребенка? Mm-hmm.
Поэтому... И знаете, как они общаются? Тихо, мирно. Они только сели покушать. Вот мы в поезде недавно такую ситуацию наблюдали. Каждый абсолютно сам по себе. Тишина, мир и Божья благодать. Вот. Ребенок сам с собой, родители сами с собой, никто никого не царапает. Вы знаете, еще вот у меня такой вопрос. Сегодня дети, они невероятно любят, их к этому приучили. Они не сами это придумали. А они любят, чтобы их развлекали. Вот, кстати, то, о чем сегодня мы говорили, то в вашем спектакле, да, шуты, всякие там эти самые из сказок персонажи, да. Винксы, девочки там какие-то в париках, вот эти развлекательные центры, где уже существует такая профессия, аниматоры.
Да.
То есть это, кстати, вот очень обидно за это слово, потому что аниматор – это художник, который делает мультфильмы. Люди уже забыли об этом просто, а может быть и не знали. И сегодня дети просят, ну почему? Ну это же очень скучно, нам надо, чтобы нас развлекали клоуны.
Вот вы знаете, Женечка, вот я сейчас думаю, да, вот в этом-то, вот это вот опять еще один какой-то интересный парадокс получается. Вот мы сейчас говорим с одной стороны, видите, я так опять, мы все возвращаемся, вот помните как, так подождите, раньше и веру угнетали, и гнобили в советские времена, а вот этот парадокс, но почему же раньше, тогда, когда предлагаемые обстоятельства, даже в плане веры, были очень стеснены. Мы тайком.
В плане творчества
да,
тоже.
Да, и в плане творчества. Мы тайком еле-еле могли перекреститься, потому что, не дай бог, сосед из месткома и из спорткома увидит, доложит меня, уволят, крест. Ну что, я об этом говорить? Ну, понимаете, а почему тогда раньше при этих обстоятельствах было больше порядочности? Было больше какой-то честности. А сейчас ведь сейчас количество храмов увеличивается. Сейчас у нас есть огромный выбор. Но происходит другой разворот. И вот здесь мне вспоминается Иван Александрович Бунин. «Окаянные дни».
Знаете, что Никита Михалков ставит фильм?
«Окаянные дни»?
Да.
Ух ты, побольше. Не слышала.
Да.
Вот вам народ, а мы говорим о детях. Мы говорим о детях. Да дети видят, они впитывают то, что мы им даем. Вот результаты. Я не знаю.
Опять же, в общем, как мы говорили, с чего начинать?
Да, вот.
Себя. А потом уже с ребенком.
Вот парадоксов оказывается достаточно много. И нет однозначного решения, нет однозначного рецепта. Давайте каждый с себя начинать, действительно. И то, что сегодня вы говорите о вот этом поверхностном ощущении жизни, радости, о поверхностном Кромочка. Ощущении праздника, да, дети, которые развлекаете меня, я хочу праздник. Стоп, надо сказать этому ребенку. А давай попробуем мы его создать с тобой вместе, этот праздник, чтобы он у тебя родился. Точно так же, как и у меня. Я, как аниматор, или не знаю, как клоун, как шут, я тебе помогу. Но давай вместе, потому что праздник – это тоже колоссальный труд.
А можно прочитать стихотворение Андрея Вознесенского? Это один из любимых поэтов Натальи Витальевны Вильченко, создателя православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова. Прочту я его из книги, которую она тоже мне дала в свое время. Это просто к тому, что сейчас действительно происходит, и со свойственной Андрею Вознесенскому такой особенностью, мне кажется, шутовское что-то в этом тоже есть, в этом стихотворении. «Торгуют арбузами». Москва завалена арбузами, пахнула волей без границ, и веет силой необузданной от возбужденных продавщиц. Палатки, гвалт, платки девчат хохочут, сдачи стучат, ножи и вырезок тузы. Держи, хозяин, не тужи, кому кавун сейчас расколется, и так же сочны и вкусны милиционерские околыши и мотороллер у стены, и так же весело и свойски, как те арбузы у ворот. Земля мотается в авоське, меридианов и широт.
Дорогие наши мы все. Давайте пробовать. Ведь понимаете, как это, даже в конце у нас в спектакле взяты известные слова барона Мюнхгаузена. Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица. И поэтому не нужно от того, что мы говорим, от того, что это проблема, не нужно грузиться.
Да, и унывать, трагедизировать.
Давайте будем внутри улыбаться и просто все время развиваться, искать выход, а не стоять на месте, не сидеть. Вот, мне кажется, это и будет момент
творчества,
да, у каждого свой.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня вы послушали беседу с руководителем театра лаборатории имени Михаила Чехова Дмитрием Бабушкиным и актрисами Светланой Абашевой, лауреатом театральной премии «Браво», и актрисой Екатериной Рябковой. Речь сегодня шла о спектакле «Шутовской колпак» в постановке лауреата Международной премии по литературе режиссера Валерия Калягина. Именно этим спектаклем театр открывает свой 19-й театральный сезон.